Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня необычный вечер. Вечер Страстного Четверга, священного воспоминания последних дней и часов жизни Иисуса Христа на земле. Те из вас, кто были сегодня на вечернем богослужении в любом из православных храмов, слышали чтение 12 отрывков из Евангелия, повествующих о последней трапезе Иисуса со своими учениками, предательстве Иуда, аресте, суда у первосвященника, затем у Пилата и казни на кресте. А утром сегодня была особая литургия, посвященная установлению Евхаристии, таинства святого причащения. Именно в сегодняшний день Иисус произнес слова, которые стали неотъемлемой частью совершения Евхаристии, таинства тела и крови Христовых.
«Взяв хлеб, во святые свои непечистые и непорочные руки, благодарив, благословив, освятив, преломив, преподал святым своим ученикам и апостолам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». Также и чашу после вечери взял, и растворив в ней вино и воду, благословив и освятив, преподал святым своим ученикам и апостолам, сказал: «Пейте из нее все. Сие есть кровь моя нового завета, за вас и за многих проливаемая во оставление грехов». Сие творите в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, мою смерть возвещаете, мое воскресение исповедуете».
А перед этим Иисус долго беседовал и наставлял своих учеников на Елеоне. Он говорил им о последних своих днях, о том, что его предадут мучительству и смерти, но на третий день он воскреснет. Этим временем Иуда тайно проник во дворец Каяфа, чтобы встретиться с представителями власти. Он предложил саддукеям свой план схватить Иисуса ночью, вне города, не привлекая внимания толпы. Иуду, конечно, стали расспрашивать о замыслах учителя, его приверженцев. Вероятно, Искариот сообщил, что Иисус, по его мнению, намерен провозгласить Царство Божие в день Пасхи. Опасаясь, что это будет какой-нибудь новый дерзкий акт, вроде изгнания торговцев из храма, иерархи ухватились за возможность своевременно предотвратить соблазн. Хотя арест был сначала отложен на послепраздничные дни, содействие Иуды заставило Синедрион изменить решение, тем более что он вызвался сам провести стражу к месту, где обычно укрывался Иисус. Раз вступив на путь предательства, Искариот не мог остановиться.
«Мне сказали, у тебя для меня весть». «Я знаю, где он. Могу вас отвезти». «Какова цена? Думаешь, я попрошайка? Вор? Тогда зачем пришел ко мне? Разве ты не его последователь? Я его ученик, он сам меня избрал. Так почему предаешь его? Он не тот, что я думал. Хочешь заплатить? Дай 30 серебряников.
Теперь уже Иуда был намерен извлечь и выгоду из своей измены. «Что хотите дать мне?» — спросил он. После чего архиереи немедленно заплатили ему за помощь. Получив деньги, Иуда, как ни в чем не бывало, возвратился к учителю. Утром в четверг Иисус велел апостолам готовиться к седеру, пасхальной трапезе. По уставу ее следовало начинать вечером 14-го Нисана, которая в том году приходилась на пятницу. Но Господь знал о предательстве, знал, что ему осталось быть на свободе меньше суток, и поэтому хотел успеть встретить Пасху в кругу учеников. Он придавал особое значение этому последнему в его земной жизни празднику. «Великим желанием возжелал я вкусить эту Пасху». Пасха в данном контексте означает «пасхального агнца». «Желал я вкусить эту Пасху вместе с вами прежде моего страдания», — сказал Иисус. «Ибо говорю вам, не буду вкушать ее, доколе не исполнится она в Царстве Божием». Апостолы поняли эти слова по-своему. Даже когда накануне он говорил: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие», они не верили в трагическую развязку и продолжали думать, что нынешний седер станет кануном его торжества. «Где нам приготовить Пасху?» — спросили ученики. «Было бы надежнее оставаться в Вифании, но Иисус послал их в город к одному из своих тайных последователей. Пасха должна была совершаться по закону в Иерусалиме. Идите в город к такому-то, — велел он Петру и Иоанну, — и скажите ему: «Учитель говорит, время мое близко, у тебя я совершу Пасху с учениками моими». Оберегая эти драгоценные часы, он принял меры предосторожности. Имя владельца дома было названо только двоим. Христос дал им знак: у ворот они встретят человека с кувшином, который проводит их. Обстановка секретности начинала беспокоить учеников. Двое из них даже вооружились на случай внезапного нападения. На исходе дня Иисус с учениками пришел в Иерусалим. Впервые за эту неделю он готовился провести там ночь. Хозяин уже ждал их. Большая верхняя комната была выметена и выслана циновками. Все остатки квасного хлеба по обычаю были уничтожены. На столе находились лишь глиняные тарелки с опресноками, кувшины с вином, кубки. Каждая трапеза, сопровождавшаяся молитвами, считалась у иудеев своего рода обрядом. В ней участвовали только члены семьи или маленькие братства, хабурот. Места во время таких вечерей занимали по старшинству, которое строго соблюдалось. Поэтому апостолы, войдя, стали спорить, кто будет ближе к учителю. Однако Иисус напомнил им, что не только в эту торжественную минуту, но и в любое время они должны побеждать всякое честолюбие. Ветхозаветное пророчество нередко изображали мессианское царство в виде пира. Если судить по многим притчам Христа, он дорожил этим символом. Для него собравшиеся за праздничным столом братья олицетворяли мессианскую общину, главой которой был он сам. По тогдашнему обыкновению все возлегли на низких ложах. Иоанн рядом с Господом, Симон напротив него, поблизости находился и Иуда. Священное событие Великого Четверга, которому предстояло жить в таинстве литургии, стать средоточием церкви, которая будет запечатлена в молитвах и гимнах, происходило в обстановке непритязательной простоты. Только присутствие Иуды Искариота, если бы апостолы знали о предательстве, могло омрачить вечерю, но они пока ни о чем не догадывались. хотя законный срок седера наступал лишь на другой день, Христос, вероятно, во всем другом следовал пасхальному чину. Это был его праздник, его новая Пасха, знаменовавшая уже не исход на свободу и усыновление Богом одного народа, а искупительный дар всему миру. В начале вечера полагалось в знак благоговения омыть руки. После этого Христос неожиданно встал и, сняв верхнюю одежду, опоясался полотенцем. 12 замерли в недоумении. Он же налил воду в кувшин и приготовился мыть ноги ученикам. На Востоке это делали слуги, встречавшие гостей после путешествия по пыльной дороге. Но в общине Христовой слуг не было и не должно было быть. Обязанности раба исполнил сам Господь. Невозможно описать крайнее смущение, в которое Иисус поверг присутствующих. Кифа, когда он приблизился к нему, воскликнул: «Ты ли мне моешь ноги? Что я делаю, ты не знаешь теперь, но поймешь потом». «Не умоешь моих ног вовек!» — протестовал Симон. «Если не умою тебя, ты не имеешь части со мной». Петр огорчился еще больше. «Господи, не ноги мои только, но и руки, и голову!» «А мытого, — ответил Иисус, — нет нужды мыть, разве только ноги. Но он чист весь, и вы чисты, но не все». Это был первый в тот день намек на изменника, находящегося рядом с ними. Когда Иисус вернулся на свое место во главе стола, то он сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я действительно учитель и Господь. Итак, если я умыл ноги вам, я Господь и учитель, то и вы должны друг другу умывать ноги, ибо я дал вам пример». В воспоминании об этом событии в кафедральных соборах совершается особый обряд – омовение ног. Епископ омывает ноги священнослужителям или прихожанам.
«И снял с себя верхнюю одежду». Взяв полотенце, припоясался.
Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу.
«Я посреди вас как служащий», — говорил Христос своим ученикам. «Но вы те, которые прибыли со мной в испытаниях моих. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, чтобы вы ели и пили за трапезою моею в царстве моем». По обыкновению вино смешали с водой, и каждый наполнил свою чашу и читал над ней благодарственную молитву. «Благословен ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, создавший плод лозы виноградной». Затем слушали пасхальное словословие, рассказ об исходе, и ели агнца с горькими травами. Спустилась ночь, в горнице зажгли светильники. Все заметили, что учитель погружен в глубокую скорбь. Когда он произнес слова псалма, «Идущий со мною поднял на меня пету», апостолы поняли, что ему грозит неведомая, но близкая опасность. Наконец Иисус сказал прямо, «Один из вас предаст меня, он есть со мною». В горестном смятении и страхе стали все переглядываться. «Не я ли?» — посыпались вопросы. Иуда, которого раздирали противоречивые чувства, тоже осмелился спросить, «Не я ли?» Что ответил ему Господь, никто не слышал. Но Иуда понял, его замысел раскрыт. Иисус же, обратившись к остальным, сказал, «Сын человеческий идет, как написано о нем, но горе человеку тому, через которого Сын человеческий предается. Лучше бы не родиться человеку тому». Неизвестность томила Петра. Не выдержав, он сделал знак своему молодому другу, возлежавшему рядом с учителем, чтобы тот спросил, кто предатель. На вопрос Иоанна Иисус чуть слышно ответил, «Тот, кому я дам этот кусок хлеба, обмакнув его». Кусок был протянут Искариоту. Этот жест считался на трапезах признаком расположения и любви. Господь в последний раз хотел спасти гибнущую душу. Однако Иуда ожесточился еще больше. «Вошел в него сатана», — говорит евангелист. Теперь предатель уже ненавидел свою жертву. «Что делаешь? Делай скорее», — твердо сказал Иисус, глядя на Иуду. Все подумали, что Иисус посылает его купить необходимое к завтрашнему празднику. Иуда встал и молча вышел. Ночной мрак поглотил его. Мосты были сожжены. Архиереи уже ждали своего сообщника.
Мы рады, что едим Пасху вместе с тобой. Всем сердцем я хотел разделить ее с вами. Ради этой Пасхи пришел я в мир. Недолго мне осталось с вами быть. Один из вас предаст меня. Учитель, мне больно слышать слова твои. Кто предаст тебя? Я? Обмакивающий со мной в блюдо. Он предаст. Что должен сделать? Делай быстро.
Тревога не покидала Петра и Иоанна, с того момента, как за Иудой закрылась дверь. Но мрачная туча, нависшая над учениками, несколько рассеялась. Может быть, и сам Иисус ощутил облегчение. Вновь были омыты руки и разлито вино. Христос произнес молитву над лежащим перед ним опресноком. «Благословен ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли!» В тот миг, когда он преломил его на апостолов, словно повеяло ветром Галилеи. Казалось, они не в ночном Иерусалиме, а на берегу моря, где Иисус насытил 5000. Но обряд напоминал и о другом. Это хлеб страдания, который ели отцы наши в земле египетской, повторил учитель традиционные слова Седера. На сей раз Пасха возвещает о страдании служителя Господня, Мессии. Как разломлен этот священный хлеб, так будет отдана и его плоть в руки палачей. «Возьмите это тело мое, ломимое за вас», — проговорил Христос и добавил, — «это делайте в воспоминание обо мне».
Это Пасха жизни. Кто ест ее, будет жить вечно. Сие творите в мое воспоминание.
С трепетом принял каждый свою часть пасхального опреснока. Потом, стоя, пропели начало «Халлела», «Хвалите, слуги Господа, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, от восхода солнца до запада, да прославится имя Господне, высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его». Но вот Христос взял в руки общую чашу благодарения, которую обычно пили в конце вечери. «Благословен Бога нашего!» — произнес он. «Благословен Господь Бог наш, Бог Израилев, Бог Саваоф, восседающий среди херувимов, за пищу, которую мы приняли». Апостолы отвечали: «Благословим того, чье благодать мы вкушали».
Сия чаша есть не только память Священного Завета, заключенного Богом с нашими отцами на горе Синайской. Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие.
Thank you.
совершилась Пасха Завета, заключенного в крови Агнца. Кровь в Библии считалась символом жизни, над которой властен только один Творец. Именно поэтому ее запрещалось употреблять в пищу. Между тем, теперь сам Спаситель мира отдавал свою жизнь, свою кровь людям. Издавна заключение завета сопровождалось окроплением верующих кровью животного, посвященного Богу. Все, на кого падали ее капли, обретали новое духовное родство и связь с Богом. Таков был смысл заклания пасхального агнца. Подобные обряды знал не только Израиль, но и большинство древних народов. Христос же заменяет кровь, жертвы, соком виноградной лозы, вином трапезы, которая знаменует богочеловеческую жертву. Пасхальное воспоминание об исходе было перенесением прошлого в настоящее. Мудрецы Израиля говорили, что каждая Пасха есть освобождение от рабства, совершающееся вновь и вновь. Точно так же и новозаветная Евхаристия означает причастность к спасению, которое Христос приносит людям, пребывание Господа с любящими Его. «Всякий раз, — скажет позднее апостол Павел, — когда вы едите хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господа возвещаете, доколе Он придет. Время побеждено, остается лишь таинство воплощения, таинство присутствия Бога, явившегося в мир». Пением псалма они покинули дом и по спящим улицам города направились к воротам. Покидать дом в ночь пасхальной трапезы не полагалось, но Иисус нарушил это правило, вероятно, заботясь об учениках. В горнице их могли легко взять вместе с ним. Не исключено, что Иуда сначала удостоверился, что дом опустел, и лишь потом повел стражу в глухой сад за Кедроном, где учитель часто уединялся с двенадцатью. По пути Христос продолжал беседовать с учениками. Он объяснял им смысл таинства чаши, которая слила причастников в единое целое. «Я истинно виноградная лоза, — говорил Господь, — и Отец мой виноградарь, всякую ветвь на мне, не приносящую плода, Он удаляет, и всякую приносящую плод очищает, чтобы больший плод приносила. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не пребывает на лозе, так и не можете и вы, если во мне не пребываете. Я лоза, вы ветви». А далее они прошлись по городу, миновали храм. Перейдя Кедронский овраг, они остановились в Гефсиманском саду. Это было небольшое частное владение, обнесенное стеной, где находилась оливковая роща. Здесь он молился перед своими страданиями. Сюда пришли римский трибун с солдатами, а за ними вооруженные храмовые служители. И отсюда повели Иисуса на суд Синедриона. С этого момента начинается самое страшное – избиение, глумление, издевательство, закончившееся пригвождению ко кресту и мучительной смертью.
Enough. Достаточно. Наденьте на него одежду.
Завтра в православных храмах по уставу выносится плащаница, изображенная на полотне почившее тело Иисуса. И звучат погребальные песнопения. Суббота послезавтра, великая преблагословенная суббота, это память нахождения тела Господня в гробе, души в аду, а духа в сферах неба с Богом Отцом. Ну а далее светлое Христово воскресение, Пасха, которую, дай Бог, нам встретить с вами достойно. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующий четверг, уже пасхальная седмица. Всего доброго.